так ведь тирольские штаны, они чем больше потертые, тем ценнее. Я читал», — вставил Сашка.
Женька Ремезов также говорил, но тетушка Лика не верила и несколько раз хватала линейку. «Однако тирольская замша и здесь мне служила верно».
Сашка хихикнул и спросил нервно.
«А в огороде-то вы все-таки убежали?»
«Не сразу. В общем, я повис, как кукла в кладовке у Карабаса. Вывернул шею и смотрю в каком-то полуобмороке, как хозяин приближается. А он и спешит. Видит, что я как пескарик на крючке. И улыбочка у него... Вырвал он у забора сорняк с крепким стеблем. Идет, ощипывает с него листочки, помахивает. И глаза у него, Сашка, какие-то медовые. В них удовольствие, что вот он я перед ним. Беспомощный, голоногий, готовенький для расправы. Но тут во мне как пружина сорвалась. Заорал, дернулся изо всех отчаянных сил. Рейка отломилась, повисла на мне вместе с ржавым гвоздем. Я плюхнулся в траву, схватил обломок, пустил его в хозяина. Кажется, гвоздем оцарапал ему щеку. И тут же мимо него, в одну калитку, в другую.
«Не поймал?»
«Нет. Потом, правда, разузнал про меня, приходил жаловаться. Мама перепугалась, засадила меня на целый день дома. Но это были пустяки по сравнению с той жутью, когда я висел, а он подходил. Мне и теперь этот случай снится, если жизнь опять ловушки устраивает».
«Я вот тоже теперь в ловушке», — вздохнул Сашка.
«Ну что ты говоришь? Ты же не один, со мной».
«Да».
Он посопел виновато, опять опустил ресницы и сказал так, с прикрытыми глазами.
«Вы меня не бросили, а я вчера вас чуть-чуть одного не оставил».
«Да ладно тебе, в конце концов я ж не больной, взрослый здоровый дядька».
«Ох уж, здоровый».
«Ну, все-таки большой, самостоятельный».
«Не такой уж самостоятельный, если с проводником. А проводник-то чуть-чуть не сбежал».
Я сказал осторожно.
«Но ведь теперь-то ты уже не жалеешь, что у тебя ничего не вышло?»
Он опять глянул очень блестящими глазами. Щеки розовели все сильнее. От жара или по другой причине.
«В том-то и дело, что жалею. Но если бы это вышло, жалел бы, что вас бросил».
И часто задышал.
«Сашка, что? Опять хуже стало?»
«Нет, ничего».
Было уже совсем утро. В коридоре шаги, голоса.
«Я сейчас вернусь».
Хозяйка была в баре. Я небрежно сказал ей, что мальчик слегка прихворнул. Видимо, переутомился вчера. Не найдется ли градусник? Хозяйка градусник принесла и проводила меня настороженным взглядом. Сашка подержал градусник минуты две и... «Батюшки мои, 39,2». «Это с утра-то».
«Только не надо врача. Я еще таблетку проглочу, посплю, и все пройдет».
И он, правда, уснул, приняв аспирин. И Чиба уснул, превратившись в летучую мышь и повиснув на люстре. Я тоже задремал в кресле. И проснулся от того, что Сашку опять тошнило водой и крошками аспирина. Я подхватил его за плечи, и снова он обвис у меня на руках, горячий и беспомощный. Потом откинулся на подушку, отдышался, выдавил жалобно.
«Это последний раз. Ничего».
«Какое уж там ничего. Что ж делать-то?»
Едва я успел вытереть пол, как постучали в дверь. Появилась хозяйка с подносом, величавая, как старая фрейлина.
«Вы сказали, что мальчик нездоров. Я решила, что позавтракать вам лучше здесь».
Она опустила поднос с тарелками и кофе на стол, оглянулась на Сашку.
«О, да у него не шуточный жар. Вам не кажется, что это серьезно?»
«Нет»,
— сказал Сашка. Хозяйка повела плоским плечом, выплыла из комнаты, но в дверях оглянулась и поманила меня. Я надел пиджак и вышел. Хозяйка сказала опять.
«Вам не кажется, что это серьезно?»
«Кажется», — признался я.
«По-моему, срочно нужен врач. Вы же взрослый человек, должны понимать».
Я был взрослый человек, я понимал, она права. И все же сидело во мне глупое ребячье чувство, что я предаю Сашку.
«И в конце концов...»
— у нее сделалось совсем деревянное лицо.
«Поймите и меня. Здесь не медицинское учреждение. Вдруг у мальчика инфекция. Я позвоню в скорую помощь».
Я пожал плечами с печалью и облегчением.
Потому что, спорь не спорь, она все равно позвонит. Когда я вернулся в комнату, Сашка со свекольными щеками и торчащими волосами сидел на краю кровати. Он был в рубашке на голое тело и суетливо натягивал шортики.
«Что с тобой? Ты куда?»
«Я знаю. Она звонить пошла врачам».
Сашка быстро встал, затолкал босые ноги в кроссовки, шатнулся. Я подхватил его. Он дернул горячими плечами.
«Окно откройте».
«Зачем?»
«Откройте окно. Ну, пожалуйста!»
Сказал он так отчаянно, что я бросился, толкнул створку. Сашка ринулся мимо меня, вмиг оказался на крыше. Откуда только силы?
«Сумасшедший!»
«Карр!»
— заорал Чиба вороненком, качаясь на люстре.
«Скорее! Карета скорой!»
«Это негодяй!» — мельком подумал я, вываливаясь из окна вслед за Сашкой. Тот с кромки крыши сиганул в песочную кучу совсем как здоровый. Но с песка уже не встал. Приподнялся на четвереньках, потом сел. Прилег на бок. Не помню, как я скатился по лестнице. Схватил его. Он всхлипнул, перемазанный в песке щекой, привалился к пиджаку. Что-то бормотнул. Я уже в каком-то отупелом отчаянии понес его к крыльцу.
«Не туда», —
простонал Сашка.
«Вдоль забора».
«Не дури».
«Ну, я прошу вас. Грани сходятся, я чувствую. Это последний шанс».
«Ты бредишь, что ли?»
«Нет, всего 10 шагов. Если боитесь, закройте глаза, Игорь Петрович».
«Минутное дело», — решил я. «Пусть, а то еще потеряет сознание». И, заплетаясь башмаками в траве, стал считать вдоль забора шаги. И зачем-то в самом деле закрыл глаза. А после 10-го шага открыл и увидел, что стою на темной пустырной улице.